Когда мы кланяемся, мы что-то отдаем. Но отдать мы можем только то, что у нас есть. И вот отдает каждый то, что у него есть в душе. Есть любовь, кто-то отдает любовь. Есть вера, кто-то отдает веру. Есть страх, кто-то отдает страх. Есть привязанность, тот отдает привязанность, потому что, чтобы отдавать, надо иметь. И мы имеем только то, что у нас есть. И когда мы отдаем, если мы делаем это искренне, внутри нас образуется пустое пространство, некое пустое место, некая пустота, как в сосуде. И в это пустое пространство может заливаться что-то. Может наливаться другое взамен. Например, Брахма-бхава, джняна, вера, преданность. Это и есть благословение. Мы отдаем одно, получаем другое. Например, мы кланяемся перед Дататрией, отдаем свое какое-то рабочее состояние. Например, сегодня были в состоянии удовольствия. Ну, допустим, вкусный просад был, хороший день. В состоянии удовольствия кланяемся Дататрее. И как бы мы отдаем Дататрия это состояние, становимся пустыми на полсекунды. Ну, Дататрия этого достаточно. За полсекунды вспышка, и что-то вливается в нас. Ну, благословение произошло. И мы чувствуем, что какое-то такое поверхностное удовлетворение, поверхностное чувство удовольствия куда-то делось, и вдруг какая-то глубина появилась, какая-то сила, мудрость. Почти как Дататрия, но на полсекунды. И мы так вспоминаем, что это было. Я на полсекунды стал каким-то глубоким, мудрым, таким вечным, каким-то абсолютным. И таким широким-широким, распахнутым, таким невероятным вообще. Да, надо запомнить бы это вообще. Но потом снова возвращается привычное состояние удовольствия. Мы находимся в удовольствии, в нашем базовом состоянии. Но что-то необычное произошло за полсекунды поклона, когда ум был в сдаче, ему некуда было деваться. Так может приходить благословение. И важно, чтобы дух был в состоянии поклона. Телом можно как угодно делать. Можно кувыркаться. Стоять на одной ноге, делать асаны. Это ведь мы не тело. Просто есть традиция, которая говорит, что вот если делать так поклон именно, ну это просто традиция. Самое главное не то, как изгибается тело, а то, как склоняется ум. Наоборот, ведь можно делать поклон, а в душе не кланяться, так? То есть тело делает поклон, а в душе пируэты там ум делает такие. Это внешнее там. Называется. Так тоже бывает. То есть религиозного лицемерия тоже хватает в жизни. Там и в церквях, где угодно. Такие все верующие люди, так? Но почему же как бы столько проблем в мире? Почему же столько ненависти, столько зависти? Значит, религиозного лицемерия хватает вроде бы. Во имя религии очень многое делается заблудшими людьми. То есть внешнее тело делает поклон, а в душе... Стойку на одной ноге какую-нибудь. Или випарита карани. И наоборот. Мы можем внешне делать поклон на коленях, стоя. Можем намасте делать, можем головой кивнуть. Можем даже подмигнуть. Если, хотя это вроде бы не принято, но имеется в виду, что тело – это не главное. А главное, что мы делаем в душе. Можем так по-быстрому сделать. Намасте, я очень занят, я пошел. Я деловой человек, намасте, да. Гуру Махарадж, много дел. Но самое главное, насколько склоняется наша душа, наше сердце внутри. Иногда бывало, человек, я однажды был в Санкт-Петербурге, и один человек, он сам такой сильный, кшатрий, вел группу йоги. И он пришел ко мне на даршан. Его лоб склонился, как желающего стать учеником. А в тонком мире он выглядел вот так. Вот. Какой-нибудь Вирабхава. Процесс поклона, поклонения, он что означает? Он означает одно. Он означает, что мы нашу доминирующую установку быть кем-то, быть каким-то, настаивать на чем-то, быть привязанным к чему-то, стремиться к чему-то, цепляться за что-то, бояться чего-то, гордиться чем-то. То есть у каждого есть какая-то базовая установка, за счет чего его тонкое тело вообще существует. То есть оно какую-то имеет форму, какое-то умонастроение, бхаву. И мы эту базовую установку убираем в состоянии самоотдачи. И мы обнажаем на это время наше чистое, верующее, преданное сердце в состоянии полной капитуляции. И мы его подносим Богу. В этом смысл любой упасаны, любого поклона, любого поклонения. И когда мы это делаем, мы неизбежно соприкасаемся с источником. Тогда умонастроение нашей души меняется на некоторое время, ее вибрации повышаются, и мы можем ощутить такой как бы легкий ветерок благословения, чувство радости, расширения, потому что мы коснулись благодати Всевышнего Источника. И вот накопление такой благодати понемногу, оно меняет душу, меняет ее базовые установки, держаться за что-то, цепляться за что-то, быть прилепленным к чему-то. Тонкий ум – это уже не концепция, это уже тонкий ум тонкого тела. И вот эти установки тонкого тела постепенно растворяются. Мы ведь все, наверное, понимают, мы можем на уровне ума говорить «я брахман», так? Занимать воззрение адвайты, ахам брахмасми. Но в тонком теле тонкое тело живет по-своему. Пока установка «я брахман» или «я предан Шиве», или говорит «шивохам». Но пока эти слова не долетели до глубин сознания, до тонкого тела, тонкое тело имеет свою форму, имеет свою бхаву, свою тенденцию. Это и есть карма. Или мы можем ничего не говорить даже. Мы обучились созерцанию, внимательности, самоосвобождению слов. И мы понимаем, что дело не в словах, а в глубинном осознавании. И пребывать вне концепции, в каком-нибудь созерцательном состоянии, может быть. Но если это созерцательное состояние не доходит до тонкого тела, тонкое тело все равно имеет какую-то свою позицию, какую-то установку. И люди, видимые духовным зрением, они всегда пребывают в какой-то пхаве, в какой-то позиции, в какой-то установке. То есть тонкое тело всегда имеет какое-то проявление, так же, как и физическое тело. И наши души, пока они облечены в манамая-кошу, в тонкое тело, они всегда имеют что-то. И вот говорят, что тонкое тело – это истинная суть человека. Ее не спрячешь, ее не подделаешь. Например, снаружи можно носить какую-то маску, ну, допустим, улыбаться, говорить «я люблю вас», а в душе там кулак или кнут. То есть кулак или кнут означает злость на человека, раздражение, может быть, гнев. Это тонкое тело. Тонкое тело, оно выражает непосредственно состояние наших текущих мыслей. И вот пока созерцание, присутствие не проникнет в тонкое тело, оно будет продолжать пребывать в своих бхавах, в своих тенденциях. И вот наша задача – обнаружить сахаджу, природу атмана, и сделать так, чтобы она проникла в тонкое тело и начала ее поглощать, растворять и обнаружить в бодрствовании, в этом бодрственном состоянии, наяву. Конечно, его можно обнаружить и в медитации, в махашанте, по-разному. Но в общем, поле нашей деятельности, поле нашей битвы – это здесь, бодрственный мир. Не тонкий мир. Тонкий мир не сейчас. Еще до него очередь не дошла. Сначала мы должны установиться в бодрствовании. Научиться пребывать в свободно плывущем, распахнутом неконцептуальном сознании, устремленном в исследовании Брахмана, поглощенным Брахманом, в Брахмахамбхаве, в воззрении и созерцании джняна-йоги, в гуру-йоге. Все это одно, это не разные состояния, а грани одного и того же. И вот это тонкое пребывание в недвойственном присутствии, в естественной осознанности, затем углублять его, углублять, углублять, пока оно не наберет силу, и затем, чтобы оно начало проникать в тонкое тело и менять его. Пребывать в свете осознавания, в сиянии Брахмабхавы наяву. И затем, чтобы оно проникало в тонкое тело. И когда оно будет проникать в тонкое тело начнет менять свою природу, свою структуру. Например, в тонком теле есть манас, будхи, вы знаете, читта, память, ахамкара. И есть все это называется антахкарана, наш внутренний инструмент, из него и еще из кое-каких там пран состоит тонкое тело. И вот именно тонкое тело перерождается, именно тонкое тело является таким сковывающим нас элементом. Его нам предстоит растворить, и это называется антахкаран лая чинтана, растворение внутреннего инструмента. И, например, в тонком теле есть память. Что такое память? Читта. Каждый человек – это склад впечатлений, это склад воспоминаний. Он как бы внутри себя носит такой жесткий диск с огромным количеством фотоальбомов, с огромным количеством видеозаписей о своей жизни. Это все история, как бы журнал, история просмотров, история посещений разных мест, разных лог, история запросов поисковых сознания во Вселенную, история жизни – история регистрации в разных уголках мироздания, говоря компьютерным языком. Такой журнал. Человек носит эти воспоминания, слайды, файлы. И он не только их носит, он на основании их действует. Например, если у человека в записи только войны бывших кшатрий, только сражения мечом, луком, стрелом, атаки, взятие крепостей, политические интриги, то как вы думаете, в этой жизни он чем будет руководствоваться подсознательно? Даже если общество его воспитало, даже он знает дхарму, даже если в него внедрили какую-то социальную идеологию там, или потребление, или даже если он прочитал йога-васиштху, а у него память вот такая, что он будет с этим делать? Неужели вы думаете, он внутри будет полон любви, гармонии, желание играть на скрипке? Нет, конечно. Он будет искать какие-то... Его подсознание интуитивно будет считать вот это видение, желать продолжаться. Оно будет интуитивно все равно воплощаться в этих формах. Оно все равно интуитивно будет искать каких-то сражений, какого-то противостояния, каких-то асурических карм, героической патетики, что-то в этом роде, пока не исчерпается. И это читта. И когда вы смотрите друг на друга, вы не должны думать, что все вы думаете одинаково. Да, вы все родились в этом мире. У вас у всех примерно одинаковое умонастроение, культура, восприятие времени, исторических процессов, политических процессов, психология. Но ваша глубинная психология, ваше глубинное восприятие сильно отличаются. Потому что память совершенно иная. Событийные ряды выстроены у каждого по-своему. Если кто-то в прошлом воплощении был какой-нибудь храмовой проституткой, кто-то царем, кто-то искусным дипломатом, кто-то торговцем винами. Совершенно разные. И вот все это должно быть растворено. И вот эта читта с помощью привнесения присутствия в тонкое тело должна исчезнуть. Должна быть растворена. Это подобно тому, как если вы удаляете все файлы с компьютера. Внутренний свет осознавания соединяется с читтой, и все эти слайды, воспоминания, картинки, образы тают, тают, тают. Их очень много. Их очень много. Вы растворили одну жизнь, тенденции, тенденции воина. Появилась другая тенденция, тенденции царя. Растворили тенденции царя, появились тенденции раба. Растворили тенденции раба, появились тенденции пьяницы. Растворили тенденции пьяницы, смотрим, там тенденции зайца вообще. Растворили тенденции зайца, змеиные какие-то тенденции вообще. Растворили тенденции змеиные, коршун. Растворили тенденции коршуна, вообще какой-то асур-инопланетянин на Вимане. И вы думаете, так сколько же этого всего было накоплено? Когда же это все растворится? Растворили тенденции инопланетянина, смотрите, Гандхарва с музыкальным инструментом в райской беседке. Какие-то свирели играет, восторгается музыкой. Это все реально накоплено, мы реально переживали очень много жизней. И вот читта может быть растворена только когда мы начинаем понимать, все эти тенденции не надо проживать. Ладно бы тенденции, но тенденции влияют на наш ум, на будхи, на манас. И они говорят, давай проживем еще, давай еще насладимся. Это же мы сами, давай вот так жить. Давай поживем как солдат, давай потом давай поживем как царь. Давай поживем как пьяница, давай поживем как раб, давай поживем как заяц, давай поживем там как обезьяна, давай поживем как Гандхарва. И уму сложно не следовать этим тенденциям, потому что подсознательные тенденции – это почти руководство к действию, неосознанно даже. Вот все подсознательные тенденции, они на уровне неосознаваемого внутреннего приказа. То есть у человека стремится к богатству, он думает, что это нормально, так все думают, что все хотят богатства, он стремится к богатству, зарабатывать деньги, ему не приходит в голову, что это просто внутренний приказ его кармы. А кто-то не стремится к богатству, а стремится к небесам, ему кажется, все стремятся к небесам, это же нормально. Просто его заслуга, его внутренний приказ позволяет ему ставить такие высокие цели. А кто-то ни к богатству, ни к небесам, а стремится куда-нибудь подальше в горячую точку уехать, какую-нибудь винтовку найти, и там вот, вот там жизнь, а это что такое? А у кого-то ни богатство, ни небеса, ни винтовка, а математика. Кто-то думает, вот бы гипотезу Пуанкаре открыть, там обосновать, вот теорему Ферма бы доказать, вот это вот. А у кого-то тенденция быть королем шахмат. То есть все это тенденции, они как внутренний приказ. Их сложно преодолеть. И они искажают картину мира, окрашивают восприятие, дают оценочные суждения. И вот их должно растворить наше базовое присутствие. И кроме этих тенденций есть эго, ахамкара, которое заставляет нас отождествляться с этими тенденциями, действовать и постоянно самоутверждаться. И вот мы должны, открыв присутствие, направить их на тонкое тело и растворить все эти тенденции, пока не останется ничего. Пока не останется образ Бога, чистое состояние, пространство пустоты, света. Из этого пространства можно уже проявляться по-разному. Тогда вы почувствуете, вот тенденций нет. Что значит вы почувствуете, тенденций нет? Внезапно вы почувствуете, что у вас нет никаких выраженных склонностей, что вы можете легко формировать любую склонность, что вы пусты внутри по-настоящему. И какой признак этого? Например, вы начинаете быть внимательны к другим людям. Вы начинаете быть способны слушать их. Потому что вы пусты достаточно. И те, кто не пуст, они сами себе очень интересны. Вот. Поэтому если вы находите не пустых людей, им очень интересно рассказывать о себе. Да? Бывают собеседники в поезде, и они стараются рассказать о себе, потому что они считают, я уникальный, мои тенденции уникальны, я очень интересный человек, то, что у меня внутри, это истина. А тот, кто пуст, он понимает этот секрет, и его собственные тенденции для самого же ему неинтересны. Он знает, они иллюзорны, это нечто накопленное, лучше их удалить и быть никем, быть ничем, быть пустотой, быть в состоянии готовности воспринимать свет Бога. И вот тогда есть возможность по-настоящему стать интересным, стать бесконечной божественной бездной. И вот первый признак того, что вы освобождаетесь от тенденций, говоря с другими, вы начинаете меньше говорить, больше слушать. То есть вы достаточно пустой сосуд, чтобы чужие тенденции воспринимать. Если два переполненных сосуда, то ситуация как? Один говорит, и второй говорит. И вы говорите, а он вам говорит, да нет, ты послушай, вот у меня. То есть каждый наполнен своей тенденцией. А если вы свободны от тенденций, то вы можете достаточно внимательно слушать других. И вы становитесь довольно уже гармоничной личностью, потому что ваши тенденции уже не выпирают, они не выходят. И вы можете не только слушать, но и учитывать тенденции других, понимать их характер, их работу сознания, их нужды, потребности. А если вы еще более пусты, вы будете желать не только слушать других, учитывать тенденции других, но еще думать, как их сделать счастливыми. Вот это да. Как часто вы думаете, как сделать счастливыми других? Ну, например, соседа своего, самайного брата. Вообще вам такие мысли в голову приходят? Изредка. Это признак того, что сознание очищается, раз они вообще приходят, потому что у миллиардов людей им даже в голову такое не приходит. Ну, кроме своей семьи, там это понятно, каждая кошка заботится о своих котятах. А имеется в виду даже посторонних людей или тех, которые вот в поле вашего зрения. И чем более вы пусты, тем более широкий круг людей вы можете понять. Тем более о широком круге людей вы можете начать думать, как принести им счастье, заботиться. Это признак того, что вы освобождаетесь от внутренних тенденций. Ваша чита освобождается, и ваше эго уходит. И тем менее вы самоутверждаетесь как эго. Когда вы перестаете самоутверждаться как эго, вы желаете, чтобы другие люди росли, чтобы они были счастливы. Вы начинаете по-настоящему принимать ответственность за помощь другим, за дхарму. Это означает, что ваши личные амбиции, ваши личные тенденции перестали быть важными. Личные, маленькие. И одновременно вы способны воспринять какие-то большие задачи, большие цели, превосходящие вашу личность, сверхличностные. И провинциальные силы, внутренние боги и внешние божественные силы, они замечают это. Когда они замечают, они как-то вашу судьбу уже разворачивают. Они видят, да, вот этот человек, похоже, опустошил себя. Его можно поставить заботиться о других. Ему можно доверить там, что-то более ответственное, связанное с проведением божественной воли. И вот такое очищение происходит, когда мы привносим нашу осознанность в тонкое тело, и наше тонкое тело начинает трансформироваться. Его нечистые бхавы, а нечистые бхавы обычно выражаются в виде визуализаций в тамасе и в раджасе. Ну, в виде настроения какого-то, может быть, в виде образа, картинки. Они уходят, постепенно перерастая в чистое. Но есть также и болезни тонкого тела. Что это за болезни? Это кама. Кама – это как таковое вожделение к чему-либо. Не в смысле сексуальное, а вообще, и в том числе и сексуальное, но в общем это вожделение в широком плане, как желание-желание, желание чего-то желать, какая-то страсть чего-то иметь, чем-то обладать, что-то получить. Все это кама. Кротха – гнев. Когда мы не можем что-то получить, или кто-то нам мешает, мы злимся, мы гневаемся. Это кротха. Были такие ведь у нас настроения, когда мы на кого-то злились. Когда что-то или кто-то мешал нашей каме. У нас было желание получать удовольствие, и что-то нам мешало. Возникал гнев, естественно. Кроме этого, лобха. Лобха означает жадность. Когда мы немного имеем, что-то получаем, но мы желаем его удержать, и мы желаем получить больше. Я слышал, как одного миллиардера, когда он давал интервью уже в глубокой старости за несколько дней, может быть, его спросили, какова ваша жизненная философия? Он сказал, больше. Это лобха. Даже перед лицом смерти уже, в глубокой старости. Лобха означает жадность как желание обладания. Неважно, материальными благами, ситхами, влиянием, властью, чем-то тонким, но это жадность как таковая, основанная на эго. Вслед за этим моха, после манипуры, манипура лобха, моха. Моха означает опьянение очарованием. Как асуры были опьянены Вишну в форме мохини, когда мохини забрала у них нектар. Моха означает, что-то нас настолько впечатлило, что-то мы очаровало нас, что мы никак не можем отделаться, что в душе возникло стремление быть этим опьяненным, что мы постоянно фиксируемся на этом и получаем через это энергию. И следующая болезнь тонкого тела – мада, гордыня. Когда мы имеем какие-то достижения, какие-то силы, какая-то мудрость, у нас появляются мысли, а вот мы умнее других, мы лучше других, мы чище других, мы сатвичнее других, мы лучше севу делаем, или мы лучше учение понимаем, или мы способны лучше практиковать. Или под масане сидеть, кумбака больше. Ну, разные бывают. Это поводы для гордости, для гордыни. Наконец, мацария, зависть. Мацария означает наоборот. Когда мы чувствуем, что кто-то лучше нас. Вот кто-то лучше нас делает более сложную севу. Кто-то проявляет интеллект, ясность лучше нас. Кто-то имеет способность быть ответственным лучше нас или практиковать лучше нас. Вот возникнуть может мацария, когда мы не желаем счастья другому, не думаем, о, молодец. А думаем, да кто он такой вообще? Что он себе думает? Ведь я тут самый главный, ведь я самый ценный, я для Бога самый драгоценный. А тут еще один конкурент. Мацария, зависть. И все эти вещи, они основаны на принципе кама, то есть желание чего-либо. И сам принцип кама, он основан на другом принципе, на принципе дамба. Дамба означает иллюзорное отождествление себя с этим всем. Как на русском языке, дамба, как преграда какая-то, то есть преграда между душой и Богом. И все это очищается, когда мы действуем без желания. Это называется нишкама-карма. То есть действие без желания постепенно очищает болезни тонкого тела. И когда мы освободили тонкое тело от клеш, брахма-бхава, вера, преданность, любовь и сострадание, осознанность может проникать в него, и оно начинает очищаться, растворяться. И освобождение – это и есть начало освобождения, процесс антахкаран лая чинтана. Это и есть процесс растворения тонкого тела, потому что именно тонкое тело перерождается. Тонкое тело, содержащее наш тонкий ум.
О-о-о.